особый день. Это Алеф Адар Бет. Попросту говоря, основной Адар считается все-таки второй Адар, а не первый. Это моей точки зрения, что именно сегодня начинается заповедь Мишених нас Одар Марвы Масимх. Все, что весь месяц он как-то он имеет особую силу весь месяц. Корень его это из событий Мегилат Эстер, потому что Аман, он бросил жребий пупур на месяц, и нашел, что месяц самый благоприятный, что против евреев это Адар. И поэтому мы говорим о Сехет Мегилат Эстер, «Ваходыш ашер и не пах ле меягон ле симха». Это месяц, когда обратился у них из... Меягон, как это по-русски. Горечи в радость. Из траура в праздничные дни. То есть весь месяц этот он имеет... На него распространяется связано с Пуримой. Более того, как известно, приводит Иерусалимский Талмуд, что это не так не принято в смысле Аллахи, хотя Мишна да приводит в Мишне Брура, что бедевед, нет никакого выхода, то есть надо начать Мегилу даже в начале месяца, если нет никакого выхода. Без Аллахи, конечно, это этим не исполняется полностью заповедь чтения Мегилы, но это имеет смысл. Я сегодня хочу немножко коснуться этих тем, которые наших событий, сейчас пуримских, и не только пуримских, но и актуальных событий, которые тут у нас происходят. Это все некоторое единое целое. Я начну сегодня, что у нас есть, в общем-то, некоторое, я хочу противопоставить ту недельную главу, которую мы сегодня читаем, завтра мы читаем шаббат. Это конец книги Шмот и событиям Пурима. В чем это противопоставление? Мы не раз говорили, приводили слова Рамбана, что почему вся книга Шмот называется Сефер Гаула, книга освобождения, потому что освобождение кончилось буквально в конце книги Шмот. Когда говорится, что Шхина Всевышнего раскрылась в святилище, и именно когда в нашем народе произошла Шхина, это истинное освобождение, поэтому подумал о том, что было в шатрах наших отцов, Авраама, Исаака, Якова, и только тогда, когда настроилось присутствие Шхины, тогда настроилось истинное освобождение. Теперь давайте просто поймем величие этих дней на наш народ в пустыне. То есть все народы вокруг содрогаются, просто когда упоминается наш народ, просто упоминают те чудеса, когда сделал Всевышний наш народ при выходе из Египта. И наш народ находится в пустыне, буквально питается царского слова Всевышнего. Ман — это некоторое аматеризованное влияние Всевышнего, от которого реально и питаются ангелы. То есть буквально подняты лагерь, стан Израиля, он поднят над всем окружающим миром, окружается их облака славы со всех сторон, никто не может их поразить. Более того, зло в мире, если не уничтожено, оно покорено, в каком смысле покорено, есть у Рамхаля, его великой книге «Клах Петхе Хохма» в 30-м вратах, при такое очень емкое сравнение, что есть злоба было в тот период, как как злая собака, которая была привязана прочно на цепь. Великая цельность правления Творца раскрылась через правление нашим народом Моше Рабейну. То есть наш народ в состоянии очень-очень большого величия. И вот давайте просто поймем противопоставление этому состоянию нашего народа даже не именно во время постановления Амана, а вообще в изгнании. Велик не Моше Рабейну и не Мордехай, а велик Аман и Ахашверош, и Вашти. Есть тут огромная проблема. Огромная проблема. Когда добро в состоянии силы и власти, когда праведники уважаемы, ценимы, имеют силу, власть и так далее, то это само по себе принижает, ослабляет, часто приводит к полному истреблению зла, потому что видит, что сила, величие, оно с праведником. Более того, есть такое понятие «мацаминут миновы неор». Что это означает, когда есть какая-то внутренняя, чем-то подавленное состояние, но оно пробуждается к жизни, когда приходит нечто подобное и снаружи. У человека есть его доброе начало, есть его злое начало. Когда вокруг его окружает подсчет добра, его силы и так далее, то его доброе начало расцветает, получает огромную силу извне. А наоборот, это причина, чтобы своим добрым началом он подчинил в себе зло и даже более того, максимально его истребил. Теперь давайте просто поймем ситуацию противоположную. Изгнание. Ну, мы немножко представляем себе состояние еще недавних времен, когда какой-нибудь польский помещик мог издеваться у себя в своей деревне над евреями, которые там были. И вот есть этот самый помещик, который он сила, он вроде бы богатство, красота, и принижили наш народ без силы, без ничего. Это проблема. Проблема. Колоссальная проблема. То есть никогда не добро властвует над злом, а вроде бы внешне. Это общее состояние изгнания. Помните, не вопрос польского помещика, просто пример. Просто пример. Состояние изгнания, когда вроде бы внешне зло властвует над добром, это то, что мы уже как-то говорили на Хануку, это понятие Арба Малхойот, четыре царства, которые властвуют над нашим народом. Четыре царства тьмы. Есть тут проблема. Я думаю, что многим из вас известна страшнейшая, так называемая, гзират кантонисти, постановление проклятого русского царя Николая I, который постановил насильно забирать еврейских детей в рекруты, в армию, в кантоны. Большая часть их просто гибла по дороге. Большая часть отходили от Торы. единицы выживали материально и духовно. Единицы. И словно мудрецы Торы, праведники нашего народа, думали, как можно, безусловно, много очень молились и старались всеми силами, чтобы что не могли отменить это страшнейшее постановление, которое, как известно, и достойные русские люди относились мы тоже просто с содроганием. И рассказываю одну историю об этом. История была такая, что в одном месте собрались мудрецы Торы, праведники нашего народа, обсудить, что еще можно сделать. Когда они собрались, один из них сказал страшную вещь. Говорит, мы ничего не можем сделать. Почему? Почему не можем сделать? Я скажу, почему. Я видел еврейских детей, которые играются на улице. Они играют в солдат, офицеров и в генералов. Для них это стало для них чем-то достойным и уважительным. Так, если это так в наших детях, то мы не можем ничего противопоставить этому постановлению. Это страшная вещь. Есть известная вещь. А в чем тут проблема? Проблема, не раз там говорили, что страх, ужас жизни в Галуте, что внешние ценности часто полностью противоположны Торе и замыслу Творца, они приняты, они уважаемы в окружающем обществе, они получают прописку и в наших еврейских сердцах. Это вроде бы незаметно, даже соблюдают Тору, но как-то где-то это прилипает. Это великий страх, великая, величайшая проблема изгнания. Изгнание. Мы в этом слове тоже находимся в изгнании. Здесь вот властвуют наши братья, заблудшие братья, которые живут не по принципам Торы, и не по ценностям Торы, и другие ценности, другие принципы. И надо нам и в изгнании вне страны Израиля, и внутри страны Израиля всегда знать, что у нас есть проблема. Не дать возможность влиянию этих сил, этих принципов на нас повлиять, не нас, не наших детей. А вообще еще одна вещь. Есть по-настоящему, что достает Всевышний в изгнании? Ну, скажем так, это тяжелейшая задача. Что касается нашего внутреннего мира, не быть в изгнании. Не быть в изгнании. То есть от нас требуется вроде бы вещь, которая невозможная. Если в это вдуматься, на вещь вроде бы невозможная. Потому что в чем невозможное? Потому что мы живем окружены миром лжи. Миром, когда человек друг друга поедает с потрохами, миром, когда сила, богатство это ценности, которые растут окружающие нас. И нам надо противопоставить нечто, что мы вроде бы слабы, чтобы нас это все не повлияло. И давайте вещь просто поймем. У нас есть на это сила, есть такая возможность. Есть великая сила, которая есть всегда, которая никогда нас не оставляет. есть понятие «шхина багалута», буквально «божественное присутствие в изгнании». Что это означает? Что Всевышний, он как бы спускает свое присутствие с нами в изгнание. Это то, что Всевышний сказал Якову, когда Яков должен спуститься в Египет. Яков в Бершеве обратился к Всевышнему, и он сказал ему, что да, спускайся в Египет, что я спущусь вместе с тобой. Это то, что увидел Йехезкель в Вавилоне, великое видение, называется Меркевет Йехезкель, что все божественное воинство находится с ним в Вавилоне. То есть у нас в изгнании великая сила. То есть какая сила? Та же самая, что была в Мишкане, конечно, может, не на том уровне, но та же самая сила. Это если у нас было в пустыне, было святилище с присутствием Шхины, нам можно, так как Шхина с нами в изгнании, то мы и в изгнании можем устроиться в присутствии Шхины. А если мы будем находиться в присутствии Шхины, то это нас поднимает над этим миром, и тогда вся счета окружающего мира – это ноль перед Всевышним, перед его Торой, перед теми ценностями, которые мы получаем из Тор. И реально, это то, что для нас совершенно необходимо в этом изгнании, это всегда руками, ногами, зубами, всеми фибрами души и всеми силами тела держаться за вещи, которые нас прилепляют к Всевышнему, к его Торе, на причины присутствия Шхины, и отдаляться от всего другого, что нас этого отделяет. То, что мы открыли сегодня Масехет Мегилат Эстер, упомянули все эти слова, что этот месяц обратился из месяца страдания в радость и траура в праздник. Тут есть очень-очень, да, сказал, не намек, потому что здесь написано. По большому счету, Пурим это называется на святом языке Безир Анфин, буквально в малом масштабе, скажем по-русски, это пример будущего освобождения. То есть как то, что мы увидим после прихода Машиаха, как все зло, которое нас окружало, все обратилось в добро. То, что мы немного это видим, и видели это евреи во время пурских событий, что все события этого периода, от начала событий Мегилат Эстер до конца, все это было единым замыслом Творца, чтобы видеть победу добра над злом, падение Амана и Амана, возвращение Мордыха и Эстер. То есть нашей верой, нашим знанием о единстве Творца, тем, что мы к этому знанию, к этой вере себя максимально себя прилепляем. Мы с этим живем. Это причина, чтобы это знание, которое есть в еврейских сердцах, оно раскрылось также вовне. То есть та вера, назовем это так, это безрассудная еврейская вера. Безрассудная. Вроде бы безрассудная. Когда мы держимся уже тысячи лет, есть единый Творец этого мира, все зло приходящее, все зло обратится в добро. Над нами смеялись и смеются народы мира. И, кстати, нашему большому боли, наверное, лучшие братья. Но мы же таковы на народ, мы эту веру не оставляем. Вот это сила веры, это сила знания этого, которая раскрывается именно во тьме изгнания. Во тьме изгнания. Это величайшая сила духа, выбора добра среди окружающего со всех сторон зла. Это та сила, которая исправит весь мир. Это же пишет Рамхал в конце, да, что заслугами праведников, которым плохо, это они реально исправляют весь мир и приводят к полному освобождению. Я хочу коснуться одной темы. Эта тема, она очень принципиальна, она очень актуальна. Мы через неделю будем читать, у нас будет Шаббат Схор. Шаббат Схор. И есть тут события, которые я хочу на них немножко, это понятие Схор. С одной стороны, вроде помнить, что там сделал Амалек, а с другой стороны, память его стереть, как обычно, это вызывает некоторые улыбку, вроде парадокс. Запомнишь, иначе надо об этом забыть. Этот парадокс только для тех, кто не понимает святого языка. Не понимает его. Как переводит Захор, как помни, и это еще не страшно. Но когда переводят в стиле памяти Амалека, это получается парадокс. Но тут это не то же самое. То же самое. В чем тут очень простая, ясная идея? Надо помнить, что у нас повлияло это знание. Схор – это все так же влияние, не просто такая техническая память, назовем так. Чтобы делал Амалек? Для чего? Чтобы стереть это, память, не память, а его влияние. Хочу эту вещь немножко объяснить. Влияние, оно очень простое. Есть его духовное влияние. Все материальное влияние, то, что он присутствует в мире, он несет на себе силу абсолютного зла. Я говорю сейчас тут вещи, которые нам сейчас актуальны. Знаете, я еще вырос в мире, которого основой мировоззрения был материализм. И мне как-то объяснил один из моих близких людей, старше мне так на 20, когда еще был школьником, что на самом деле есть силы духа. Силы духа. Был еще такой четкий пример, что такое силы духа. Человек читает какую-то книгу с каким-то душевным настроем. Если книга хорошая или плохая, это все не важно сейчас. Вот дух, который в этой книге находится, он изменяет его жизнь, влияет на него. Может быть, станет причиной быть большим праведником, а может быть и наоборот. Это что? Это влияние атомов, которые есть там в этих буквах, которые влияют на его, я знаю, по принципам материальным? Конечно, нет. Есть в этом какой-то дух, может быть, дух праведности, может быть, и дух скверны, который реально может человека перевернуть полностью всю его жизнь. Это просто пример, что такое духовное влияние. То есть этот дух – это некоторая объективная реальность. Это не что-то другое. И тут я хочу коснуться очень такой актуальной темы. До меня дошли слухи. Сейчас происходит в России реабилитация Сталина. Реабилитация Сталина. Ну, вообще слово реабилитация, это было такое понятие, когда я был еще ребенком, когда тех, кто Сталин убил, их реабилитировали. Вот я сейчас вижу процесс другой, реабилитации Сталина. Это страшная вещь. Почему она страшная? Я объясню. Это реабилитация зла. мы сейчас касались о влиянии добра, влиянии зла, духовном влиянии. Когда зло принижаемо, когда зло отвратительно в лицах людей, то когда люди видят в этом мерзость, низменность, оно не имеет силы влияния. Оно имеет силы влияния. Когда же это зло восстанавливается на своем троне? Ну, это, и причина там очень понятна. Но многие любят нас, не только в России, есть так называемые национальные герои, которые расширили границы, построили сильную армию. И, ну, им ставят статуи и так далее в разных местах мира. А то, что они делают, кроме этого, мало кого-то волнует. Вещь не новая. Давайте просто поймем, Сталин для меня просто пример. Не только Сталин. Помню, недавно умер какой-то глава Индонезии несколько назад, не помню, как его звали. Это было сейчас неважно. Он говорит, что он очень развил страну, кроме того, что он там убил где-то несколько сот тысяч людей. То, что мешало ему. Это очень четкий пример. Ну, национальный герой. Ну, а то, что кого-то там убил, то, что он, кроме того, еще убийца, это можно ему простить. Что это означает? Что это может... Что? Не Сингапур, Индонезия. Это не важно, просто для меня это просто пример. Еще просто вещь, чтобы просто понять. Означает, что есть некоторые глобальные вещи. Сила государства, есть то. Есть некоторая никчемность человеческой жизни. И вот это отношение человеческой жизни, отношение к, это ставится как чему-то, что должно быть растоптано ради трона, императора, генсека, не важно, как это называется. Это отношение его реабилитируют, ставят его на трон. Пожалуйста, «Казе рэвэ кадыш» – этому научись и освящай это. По-моему, комментарии здесь излишни. Вещи очень понятные и простые. Давайте просто поймем. Это для нас тоже пример тьмы нашего порабощения в Галуте. Когда эти идеи, они проникают и в нас. Это страшная вещь, проникает и в нас. Давайте вернемся, мы сейчас коснулись Пурима, коснулись, помни, что сделал Амалек. И стереть из-под солнца всю память, все влияние его. То есть в чем смысл этого реально? Амалек – это раскрытие максимального зла в этом мире. Замысел наш – это влияние этого и жить до конца, чтобы зло не влияло, чтобы зло не было привлекательным, чтобы зло не поражало себе подобных. Знаете, зло – это, есть замечательная русская поговорка, дурные примеры заразительны. Что это означает? Что зло – это совершенно страшная раковая опухоль. И весь мир, он буквально как раковый больной, который полон метастазами. Это метастазы всевозможных форм зла. Так вот, есть эта вещь искорить до конца. Это действительно, это дело Всевышнего. Мы не можем это сделать сами. Это во многом делают величайшие праведники, которые, видя все это зло, все это, для них это ноль, так есть только воля Творца. Как мне сказал когда-то один из моих учителей, по поводу армейского Зильбера. Это, говорит, человек, который победил Красную Армию. Что-то пошли с ним в Красную Армию. Он никогда с ней не воевал. Ни бунтов, ни устраивал, ничего. Что значит победил Красную Армию? Очень просто. Все идеалы, все ценности, которые отравил коммунизм, 200 миллионов подданных Советского Союза, это была страшнейшая машина идеологии, причем идеологии с большой радостью. Это не было просто подневольное. Это не было, как-то помню, когда полетел коммунистический режим в России, я был на Пейсах Равицка, он был в очень хорошем отношении духа. Он говорит, кончился коммунизм. Кончился коммунизм. Я говорю, очень, подчеркнулся, это понятно. Это было максимальным отрицанием Творца. И вот это великая сила праведников. Действительно, чтобы все это изгнание не отразилось на их внутренний мир. И буквально это величайшее исправление. И это то, что это касается очень многих разных праведников. И не просто именно Арбицкого. Вопрос очень простой. Когда человек с силой своей божественной души, выбора добра, обращается к Всевышнему и знает, что в мире нет ничего, кроме его воли, все остальное – это блоф, это фальшь, это ничего, счета. Я не раз говорил об этом. Известно, что один из... Кстати, я еще тоже сегодня сказать несколько слов. Один из сейчас Пурим в наши дни, это был, что Сталин получил свой инсульт в Пурим. И я скажу честно, я считаю в этом виноватого Арбицкого Зильбера, в этом инсульте. Почему я считаю его виноватым? Я объясню вам. Этот период в истории нашего народа был совершенно страшным периодом. Было после страшнейшей катастрофы. И не только физической катастрофы. Реально, еврейство Торы было разрушено. Разрушено. Был 1953 год. Еще далеко было до того, что называется, оправиться от катастрофы. Потому что страшнейшие боли, сокрытие лица, когда люди действительно не очень отходили от Торы, и всевозможные наши заблудшие братья этим пользовались, активно отвращая людей от Торы. Я слышал это, видел это от имени Ребе из Санза, Ребе Эльберштама. Это принес катастрофу, и он сказал про себя, что то, что видел после катастрофы, было еще тяжелее, чем катастрофа. Когда приходили в лагеря, те, кто выжил, представители разных измов, чтобы оторвать евреев от Торы, было страшнее, чем было то, что было до этого. В этой ситуации, не просто в Советском Союзе, это была страшнейшая тюрьма. Я думаю, что тюрьмы других народов мира, они гораздо лучше, чем просто жить в Советском Союзе в те времена. Наш учитель Арбицкого Зильбера попадает в тюрьму. Попадает в тюрьму. Все вокруг говорят о процессе врачей, о убийцах, преследователях, готовится величайшая масса еврейский погром в ближайшее время, приближается Пурим. Что делает Арбицкого Зильбера в Пурим? Я эти вещи навсегда не поражался. Ты буквально в самом, вот, скажем так, в карцере советской тюрьмы, где вообще нести слово Тор людям, это подсудное дело, в самом простом смысле этого слова. уже в этом карцере, что делает Рабицек? Он собирает, как обычный еврей, рассказывает им про Пурим. Это вещь, которую нельзя просто представить. Есть такое понятие, русская поговорка, не до жиру быть без живу. Рабицек, он не изменился. Он не в Эрцисрое. Я расскажу просто одну маленькую историю про него, все очень интересно. Слышал эту историю от очевидца. Помню, в первую субботу Рабицека и Зильбера, его семьи в Иерусалиме, они столкнулись на улице с Нахманом Лейбовичем. Это зять, это Меньша Финкеля. Один из главных вот мир сегодня. Я тоже от него. Видели, спросили, как можно пройти к Котелю, с не плачу, как можно пройти. Поговорили, так он решил повезти к своему тестю, Рабиньше Финкелю, с Хусей Гадалейну. Ну, пришли к нему, позвали их хотя прийти тогда уже на третью трапезу, и себя зимой пришло. Это был дом Рощи Ватмир, у него был просто какой-то простой, так сказать, дом. И в синей трапезе Рабиньше Финкелю изменяется. Он говорит, у меня принято, что я рассказываю детям про Шавуа в этой трапезе. И он сел, будучи в гостях у Рашивы, и сказал детям, как ему принято про Шавуа. Вещи не изменяются. Это удивительная история. Слышал от самого Рава Нахмана Лейбовича, который был, так сказать, присутствовал. Точно так же и в тюрьме, под сенью процесса врачей, в Пурим рассказывают про события Пурим. Ничего не изменяется. Нам надо еще просто подумать об этих вещах. Когда ему говорят, ты что-то рассказываешь сейчас там байки, вот там есть всесильный Сталин, культ личности, знаете такое понятие, всесильный Сталин. Никто ничего с ним не может сделать. Я говорю, что Всевышний он всесильный, у нас и все, у них был всесильный Сталин. Обидца говорит, кто сказал, что он, что будет здоров в течение получаса? 4-4 минуты у него был удар. 4-4 минуты. Я скажу честно, я думаю, что Рабиться в этом виноват. Силой воли, силой веры, не воли, силой веры, доверия к Творцу, это он победил Красную Армию. Чем? Ничего не изменилось. Есть только Торы, заповеди, есть персума Ниса, у них не было могилы в тюрьме. Но персуманисты, может, есть и без могилы. Понимаете, это понимаете, о чем я сейчас говорю? У нас замечательный месяц. Месяц Пурим. Месяц Адар. Это месяц, когда Всевышний обратился из месяца тьмы в месяц света. Это особый месяц, где нам надо прочувствовать, увидеть эти вещи, прочувствовать могилу, прочувствовать события нашей жизни, прочувствовать, что происходит. И жить из себя, в первую очередь, все эти последствия зла. То есть Амалек это эссенция зла. Нас окружают всевозможные его следы. И не только окружают, но есть и в нас самих. Нам нельзя дать этому злу получить в нас какой-то вес. Надо его, скажем так, полностью, даже не то, что девальвировать, рваться, оставить какой-то ему процентик какой-нибудь, а чтобы он превратился в ноль. А вещи, которые являются истинное добро, это воля Творца, это любовь к добру, это его Тора, это уважение к образу подобия Творца в человеке, ценность человеческой жизни. Это вещи, которые являются истинными ценностями, чтобы мы они у нас получили истинную ценность. Понимаете, мы живем в мире изгнания. В мире изгнания. Но и в изгнании у нас есть шхина Багалута. И в изгнании у нас есть, когда мы самоотверженно устремляемся к этому, можно прилепиться к Творцу, к его Торе, и удостоиться не просто отдалиться от окружающего, но еще удостоиться радости жизни и веселья с Творцом и с его Торой. Я уже говорил на прошлой неделе, чем отличается Симхат Пурим и Симхат Ходеш Адар, радость Пурима и веселье его. И всего месяца Адар, у нас много есть остановок радости. Есть Пейсах, есть Шавуот, Суккот, 15 Ава, Йом-Кипур. Есть у нас много радостных дней. Брух Ашем, Ойду Ашем Китов. Чем отличается именно Пурим? Особенно. Это радость из состояния изгнания. Все праздники, они связаны с раскрытием присутствия Творца в пустыне. А вот Пурим, это радость божественного правления в изгнании. Мы начали наш урок с того, что у нас есть некоторое противопостояние нашей недельной главы, когда завершается строительство Мишкана и против Шхина в нашем народе. Выход, полный выход из изгнания. А с другой стороны, мы находимся в преддверии Пурима, это все в изгнании. Потому что говорится, одной из причин, когда приводится в Талмуде, почему не говорят «Галель» Пурим. Галель, говорят, праздники, в Хануку. Это благодарственная песня, гимн, благодарящая Творца и рассказывающая его о чудесах, что с нами делают. Почему не говорят Пурим, не Галель? Есть в Габале это два ответа. Один ответ, против не так много изменилось, вот это были рабами Ахашвероша, и после этого остались. Говорится еще одна вещь, что чтение могилы это есть Галель Пурим. Я всегда понимаю, что эта вещь одна дополняет другую. То есть Пурим это очень радостный день. Очень радостный день. И особенная радость это радость освобождения. Радость раскрытия, то, что только воля Творца, она правит всем миром, только творит своей волей. И никто ничего, что раскрывается и в Галуте. И тогда, когда мы пока что под пятой Ахашвероша, это причина говорить не Галиль, а именно читать Мегилу. Мегиле она раскрывает правление Творца, то, что только его воля, она действует, а Ахашвирош, он внешний царь, он один из тех царств, которые нас порабощали. Его, о нем сказано «Лев сарим бияд Ашем», сердца правителя в руках Всевышнего. Конечно, что сказали наши мудрецы. Он убил жену по просьбе своего сановника, и убил сановника по просьбе жены. Он дал одни указания по просьбе Амана, что он противоположный, просьбе Эстер. Он был праведником? Нет, он был преступником, не меньше, чем Аман. Просто его сердце в руках Всевышнего. Вот это радость Пурима, это действительно, что Всевышний находится с нами даже во тьме Галута. Это та радость, которую мы не можем получить ни из Пейсаха, и Шавуот, и Суккот. И нам реально, то есть тут, конечно, намеки. Ну, безусловно, это известно, что мы говорили сегодня о Шхине в изгнании. Один из намеков на Шхину в изгнании это Эстер сама Эстер. Считается, так сказать, это Мегилу немножко על דרך סוד, משקבולת כדי שעשה תור, את האסתר נמקה את נשכים. והשכינה דחו יצא בזגנני. אסתר בדום יוחש בראש. סטרש נבש. אבל בסיום פרי אתם, בסיום יש שפרו את מיר. И это внешне ничего не изменилось. Чем кончается наша Могила? Ахашверош установил новые налоги. Новые налоги установил. А внутри что происходит? Происходит вот так преддверие будущего освобождения. Наш народ видит, постигает, что все, что в мире происходит, это к добру. Заново принимает себя желанием всю Тору, то, что то, чего не хватало, то вообще Тору на горе Синай. Нам надо, когда мы говорим сейчас просто о заповедях этого месяца, и просто всего месяца, это праздник радости, это, в первую очередь, радости Торы, это напомнить себя о преступных деяниях Амалека, увидеть через это не просто одраз действия Амалека, а все последствия того, что он сделал. Сейчас это сказывается нас лично. Есть очень много последствий. Одна из них, мы там не раз говорили, это охлаждение в нас веры и богобоязненности. Что говорится о Амалеке? Ло ира элоким. Он не боялся Бога. А мы боимся? Настоящего. А мы боимся? Надо, знаете, это все последствия. Знаете, говорите, что Амалек, он остудил кипящую ванну. Это говорится в основном о народах мира. Но это касается и нас. Касается и нас. Вот известная очень история, когда Абрахон Вассерман считал, что деяния преступной еврейской секции ВКПБ в России это деяние Амалека. И он говорил, что вообще надо было пойти на войну, просто нет сил на это. Но что можем, да, можем сделать против Амалека? Это изжить причину его прихода. И причина его прихода, это то, что говорит Гмара Масехет Бхорот, еще известно, он пришел из местного Сарафидим, это значит, смысл этого, что руки евреев ослабели за этой Торой, это причина его прихода. Поэтому, так сказать, нам надо и жить эту причину. Надо усиляться в Торе. Знаете, мы сегодня говорили о вещах. И жить из нас влияние зла. А наоборот. Это так стирается последствия деяния Амалека. Об этом пишет замечательная вещь, книга Мараса Тойра, брата Вильнинского Гаона. Он там приводит источник к этому, что есть она такая заповедь Торе «Убиар тарами кирбеха» «Изживи зло из своей среды». Он приводит там, что когда человек занимается Торой, он эту заповедь исполняет. Есть замечательное место в 20 главе книги «Авода Рабиносан». Это комментарий мудрецов Талмуда на Пиркей Авод. Это Авода Рабиносан. Это в обычном здании Талмуде находится, там не находится. Масехет Авода Зор. Там на целом главе замечательные совершенно слова. Раби Ханина из Гана Коэни говорит об этом. Говорит, что человек буквально кладет слова Торы себе на сердце, буквально внимает, впитывает все слова Торы, то Всевышний снимает с него 10 дурных помыслов. А если он не понимает, не буквально кладет слова Торы на свое сердце, если он не внимает этим словам, то он получает 10 дурных помыслов. Знаете, у нас есть величайшая сила. Это Тора. Это Тора. И если вдуматься в эти вещи, эта сила Торы, она усилилась именно в силу чуда Пурима. Увидев чудо, скрытое чудо Пурима, наш народ принял на себя Тору добровольно. Добровольно. То есть, что это означает? До этого что-то было что-то отделяющее на что-то Торы. То с пуримскими событиями, как пишет Раши, из-за любви к величайшему чуду, кто просто это чудо раскрыло им правление Творца, все к лучшему, народ наш принимает на себя заново Тору. То есть, да, мы тогда, попросту говоря, еще не окончательно исполнили заповеди изживания Малека из этого мира. Но мы получили силу себя ограждать от зла. Эта сила – это полноценное, серьезное изучение Торы. То, что сказано в Мегиле, в Месахет Шаббат, что приняли на себя тогда, то, что исполнили тогда, то, что приняли до этого на горе Синай. Вот, и дай Бог всем нам удостоиться и жить из себя последствия зла. И дай Бог всем нашему народу, что действительно, точно так же, как в Пурим зло обратилось в добро, удостоимся еще и сейчас, все зло обратится в добро, и мы удостоимся с Божьей помощью в скорости и в полном истинном освобождении. Чабысь.